Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Если вы слышите нас в Крыму, звоните. Анонимность, если вам необходимо, мы вам тоже гарантируем. Предупредите об этом нашего редактора, и мы не будем спрашивать, как вас зовут. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Но также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Там мы вещаем не только в аудио, но и в видео формате. Там же мы читаем ваши комментарии, которые вы нам оставляете. Но еще раз напомню, что гарантированно ваш голос, ваше мнение прозвучит в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Итак, о чем поговорим ближайшие полчаса? Поговорим мы о судьбе храма Православной Церкви Украины в Евпатории. Архиепископу Крымской епархии Православной Церкви Украины Клименту российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории. Архиепископ получил постановление о возбуждении исполнительного производства, датированное 15 мая. В нем указано, что Крымская епархия Православной Церкви Украины обязуется в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести демонтаж возведенного строения по адресу город Евпатория, улица Интернациональная, дом 133. Вот такая информация есть на данный момент. Мы перед этим эфиром пытались обратиться в российскую администрацию Евпатории, чтобы получить какие-то более детальные разъяснения относительно их позиции и чем мешает, собственно, находящийся по этому адресу храм. Но ответов на наше приглашение мы пока не получили. Наше приглашение остается в силе. Если представители вот Евпаторийской администрации все-таки захотят подробнее рассказать о своей позиции в данной истории, мы готовы предоставить им либо эфирное время, да, либо опубликуем эту позицию на нашем сайте. Но начнем мы наш разговор непосредственно с Климентом, архиепископом Симферопольским и Крымским Православной Церкви Украины. Владыка, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как долго длятся тяжбы по поводу храма, который находится в Евпатории на улице Интернациональной. В чем суть спора? Несколько слов вот для наших радиослушателей, которые не знакомы, возможно, с ситуацией.
В городе Евпатории на улице Интернациональной, 133, в 2013 году возле дома, который принадлежал ОСББ «Кварц», на придомовой территории была построена деревянная православная церковь. Церковь была построена как культурный объект, который должен был обслуживать духовные потребности верующих именно дома, жители, которые живут в доме по улице Интернациональной, 133. Потому что в этом доме жило большинство православной общины, тогда еще Украинской Православной Церкви, Киевского Патриархата. И церковь в городе Евпатория, это, по сути, был национально-культурный памятник деревянного зодчества, где была собрана коллекция старых древних икон. Во время строительства, вы помните, в конце 2013 года эту церковь пытались подпалить. Был спален купол, но мы восстановили новый купол, отреставрировали подпаленные стены, и в январе 2014 года мы осветили этот храм, установили купол, и с этого момента начались богослужения. До 2014 года у нас были договоренности с мэром города Евпатории Даниленко. Мы подали все необходимые документы на узаконивание данной церкви. Согласно строительных норм Украины, данная церковь являлась малой архитектурной формой, так как ее площадь была всего 25 квадратных метров. А в соответствии с законом Украины, для того, чтобы разместить объект площадью 25 квадратных метров, там не требовался большой пакет документов разрешительных. Поэтому церковь была установлена в соответствии с законом, который был в Украине. Год назад, летом, администрация города Евпатория начала требовать документы о законности строительства данного объекта. Потом, когда мы предоставили все необходимые объекты, нас начали требовать, чтобы мы данный объект зарегистрировали по законодательству Российской Федерации. И вот тут возник у нас вопрос, потому что мы не можем зарегистрировать данный объект по законодательству Российской Федерации, так как у нас нету регистрации религиозной организации в соответствии с законом Российской Федерации. Вы знаете позицию управления епархии, вы знаете, что мы не перерегистрированы по российскому законодательству. И вот отсутствие регистрации привело к тому, что мы не смогли в установленные сроки перерегистрировать данный объект по российскому законодательству. И в результате в конце 2019 года администрация подает на нас в суд с требованием, чтобы мы внесли данный объект. Но очень интересно. Повестку в суд нам вручают в день судебного заседания. Дальше рассмотрение суда идет без участников со стороны управления епархии, без участников со стороны общины, без адвокатов, которые представляли бы интересы управления епархии в данном вопросе. И суд принимает решение заочно. То есть, когда мы вспомним историю и вспомним первое решение суда, суд принял заочно решение. Потом мы начали обжаловать данное решение. В январе месяце мы отправили апелляционную жалобу в Верховный суд, Верховный суд Крыма. Там начался коронавирус, там начался карантин. Где эта жалоба в Верховный суд? Сейчас занимаются адвокаты. Вот, мы пытаемся понять, было ли принято решение в Верховном суде.
То есть судьба апелляции еще пока неизвестна.
На нашу апелляционную жалобу. Мы не можем понять, какое было принято решение.
Владыка,
судебные приставы, не дождавшись окончания судебных процессов, очень быстро выносят решение о сносе данной церкви. Притом, как выносят решение? Они обязывают меня снести церковь. Я сам самостоятельно разнес церковь и вернул 25 квадратных метров городу Евпатории.
Такой к вам вопрос, извините, что перебиваю. Офис уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины сообщил о том, что вас обязали, вот судебные приставы, снести здание храма в течение 5 дней. И судя по... Этот срок выходит, я так понимаю, вот в эти дни как раз, да? Скажите, будете ли вы выполнять это требование?
Я не буду разбирать церковь. Я не буду ничего из церкви выносить, и я не буду церковь ломать. Если новая администрация не понимает, чем для нее закончится погром и уничтожение церкви, ну только пусть попробуют что-то сделать. Господь долго терпелив. Но если Господь начнет применять свою силу, мне жалко этих людей. Что... А история и последствия разрушенных церквей всем известно. Мы знаем, что произошло со всеми теми, и с их детьми, когда рушили церкви в 20-х годах при Советском Союзе.
Скажите, пожалуйста, что говорят прихожане, вот те, которые приходят в эту церковь? Им известно
богослужение,
уже?
Богослужения проходят, богослужения идут. Прихожане очень осторожно относятся к данной теме, очень переживают, потому что, по сути, это на территории Крыма сейчас три действующих храма. Постоянно действующих храма. Если снесут этот храм, типовой храм, то у меня не останется типовых храмов. Потому что и кафедральный собор, и второй храм – это храмы, которые находятся в приспособленных помещениях, которые мы сделали, переделали и улучшили как церковное помещение.
Владыка,
я не знаю, это будет катастрофа. Для людей это тоже будет катастрофа. Я думаю, это будет катастрофа для всего мира. То есть, когда нарушается религиозная свобода в Крыму и не регистрируются приходы, и пастыри садят в тюрьмы за незаконную проповедь. Те, кто читают Коран дома, их садят за экстремизм. Тут же сносится православный храм. Это до какого безумия дошла Россия в Крыму? В России храмы не сносятся, а в Крыму принимаются решения.
Напомню, что беседуем мы с архиепископом Симферопольским и Крымским Православной Церкви Украины владыкой Климентом. К нам дозвонился радиослушатель. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, уважаемые ведущие, уважаемые владыка, это Александр из соседней России. А у меня такой вопрос, вот смотрите, наши людоеды, и это не сам Крым, кстати, решил, а это, я уверен, что это более высшие, так скажем, органы. И у меня вот три вопроса. Первый вопрос, пытались вы обращаться ли в православную церковь, российскую, так назовем, нашу, и получали ли вы оттуда какой-то ответ? Второй вопрос. Смотрите, здесь можно сказать и про оккупированный Донбасс, там ведь тоже с украинской церковью борются и убрали, можно сказать. И не пытались ли вы объединиться и с которой в Донецкой церковь? И третий вопрос. Вот вы скажите, пожалуйста, вроде я слышал ваше заявление еще и когда был Порошенко, и, по-моему, вы говорили, что и тогда не очень сильный голос Украины звучало. По-моему, сейчас он вообще тихо звучит. Вот что делает Украина? Да, я слышал заявление там по правам человека и так далее. Но вообще, какие действия самой Украины? А вам удачи. И вы очень правильно сказали, что, видимо, в России забыли сегодняшние наши управленцы, чем заканчиваются, когда притрагиваются к храмам. Неважно каким. Будь это к российским православным, к украинским или к мечетям. А вам удачи, Сергей Макрушин и Радио Кремлярин.
Благодарю вас за ваши вопросы. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можно дозвониться к нам из Крыма и из соседней России, как показывает практика по этому номеру телефона. Звоните, ну а мы попытаемся ответить на вопросы. На первый, наверное, я частично отвечу. Мы перед этим эфиром пытались связаться и с Крымской епархией Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая работает в Крыму и не сообщает о том, чтобы в ее отношении какие-то притеснения совершали. Но вот хотели мы узнать позицию по поводу того, что в Крыму суды обязывают разбирать православные храмы, но не получилось связаться, не отвечают на звонки ни по одному из телефонов, указанных на сайте пресс-службы. Ну а по поводу того, как украинское государство защищает православную церковь Украины в Крыму, мы далее поговорим с владыкой Климентом. Владыка, несколько слов об этом. Может ли здесь Украина в этой ситуации защитить храм в Евпатории?
Я, во-первых, благодарен за вопросы, которые радиослушатель задал. Почему? Потому что он задал вопрос к отношению Украинской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, которая находится в Крыму. Так вот, первые посягания на эту церковь были именно со стороны благочинного, который находится в городе Евпатории. В 2013 году, когда мы строили эту церковь, именно благочинный поднимал вопрос, благочинный Московского патриархата, поднимал вопрос о сносе этой церкви. Вопрос о сносе начинался еще при Украине, и поднимал его именно священник Московского патриархата, после чего был подпал этой церкви. Это что касается позиции духовенства Московского патриархата по отношению к Православной Церкви Украины в Крыму. Теперь, что касается позиции государства. Я благодарю Людмилу Денисову и ее офис. Я благодарю правозащитников, которые сделали заявление относительно ситуации и этой церкви в Крыму. Государство Украина, власть государства Украины безмолвствует. Безмолвствует МИД. Они не делают ни одного заявления по поводу притеснений на религиозной почве верующих в Православной Церкви Украины. Я неоднократно обращался в МИД Украины, чтобы была нота протеста Российской Федерации. Молчание. Для МИДа Украины не существует Православной Церкви Украины. Для МИДа Украины не существуют верующие граждане Украины, которых притесняют. Молчит офис президента. Для президента темы не существует нарушения религиозной свободы. Для кабинета министров, министерства по интеграции, или как оно уже там называется, они уже запутались, как у них там министерства эти называются, которые должны непосредственно заниматься решениями вопросов, связанными с Крымом и Донбассом. Они так само молчат. Для них не существует этих тем.
Владыка, извините, я здесь должен сказать, что мы обязательно адресуем вот ваши слова всем тем, кого вы сейчас перечислили в нашем эфире. Вы говорите о том, что от них нет никакой реакции относительно того, что происходит в Крыму. Но далее я бы хотел поговорить о той реакции, которая все-таки была. Да, это по поводу происходящего с кафедральным собором святых равноапостольных княгини Ольги, князя Владимира и княгини Ольги. Было подготовлено кабинетом министров Украины проект постановления украинского парламента, да, которым предлагалось защитить все-таки имущество Православной Церкви Украины в Крыму, помещение собора. И проект этого постановления поступил в Верховную Раду Украины 7 мая, прошел согласование парламентских комитетов. На 17 июля был включен в повестку парламента, но вот перед этим эфиром я проверил еще раз статус этого документа. Пока что еще проект еще не выносился на голосование. Вот дайте оценку, наверное, той скорости, с которой проходит этот проект постановления через украинский парламент. И я так понимаю, что сможет вернуться к рассмотрению этого проекта постановления парламент уже после каникул.
Я не знаю, когда они собираются рассматривать это постановление в парламенте. Потому что вчера у меня был разговор с блаженнейшим митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием, который сейчас является председателем Рады Церкви, всеукраинской, председателем Всеукраинской Рады Церков. И у него вообще был разговор с головой Верховной Рады Украины. Голова Верховной Рады Украины впервые слышит об этом проекте постановления.
Показательно.
Задается вопрос к комиссии, которая комитету Верховного Совета Украины, которая занимается рассмотрением этого вопроса, почему он не вынесен и почему не лоббируется этот законопроект, как лоббируются другие никому не нужные законопроекты типа казино. Вот казино и игральные дома – это очень злободневный проект для Украины. Очень нужный. А защита Православной Церкви – это второстепенное, о котором даже председатель Верховной Рады не знает и первый раз слышит. Вопрос к вице-премьеру Резникову. Если его министерство инициирует этот документ, то почему его министерство не контролирует, когда этот документ будет вынесен на рассмотрение Верховного Совета? Это, знаете, вот когда скандал поднимается, извините за грубое слово, чтобы Клименту закрыть рот, показывает, что мы что-то сделали. Постановление появилось благодаря Оксане Каледе. Но появилось после того, как я заявил о голодовке. Как только резкое заявление, они что-то начинают делать.
Я благодарю
самое,
вас.
Сейчас, Сергей, самое опасное в том, что вы смотрите, в Москве проходят, в Москве идут заседания Верховного суда, на котором рассматривается вопрос о церкви. Первое заседание, вы помните, было в марте месяце. Оно было отложено на 2 месяца. Второе заседание было в июле месяце, в июне. Опять рассмотрение данного вопроса отложили на 2 месяца. То есть до августа. Вот где-то в первых числах августа должно состояться снова заседание Верховного суда в Москве, на котором будет рассматриваться опять мой вопрос. Если Верховный Совет собирается рассмотреть мой вопрос в сентябре или в октябре, или когда-нибудь, а Верховный суд в Москве примет решение в августе, то мне это постановление Верховного Совета Украины уже будет 300 лет не нужно. Потому что церковь будет уничтожена. Поверьте мне, как только Верховный суд в Москве примет решение, судебные приставы сразу же будут на второй день после того, как это решение будет опубликовано.
Спасибо вам за беседу, Владыка. Напомню, что с нами на связи был архиепископ Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент. Мы продолжаем разговор о судьбе Православной Церкви Украины и ее храмов, которые остаются на территории Крымского полуострова. Напомню, что получил Владыка Климент предписание снести храм, который находится в Евпатории на улице Интернациональной. Подробно мы с ним только что говорили об этой ситуации. Но сейчас возвращаемся к состоянию вообще в сфере прав и свобод человека в Крыму, да, в сфере свободы совести и свободы религии. Говорили мы уже о том, что накануне, 28 июля, было опубликовано заявление правозащитных организаций по поводу уничтожения Православной Церкви Украины в Крыму. Это обращение подписано Крымской правозащитной группой организации «Крымсос», Центром прав человека «Змея», Мина, Центром гражданских свобод, Объединением родственников политузников Кремля, Центром гражданского просвещения Альменда, Домом прав человека Крым, Региональным центром прав человека, Украинской хельсинской группой по правам человека и Харьковской правозащитной группой. И с нами на связи представитель, да, организации, одной из авторов этого заявления, глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов об этом заявлении, да, возможно, тезис, на что обращаете внимание в этом заявлении и какие ваши требования от Российской Федерации, как от государства, оккупирующего Крымский полуостров?
Да, это заявление является позицией правозащитных организаций, как видите, и всеукраинских, и тех, кто занимается исключительно Крымом, так как это действительно наша общая боль, которая касается свободы религии в Крыму. Что важно, что мы отмечаем в нашем заявлении как проблему с Православной Церкви Украины, говорим о том, что это продолжение давления, и приводим примеры предыдущих фактов давления и попыток уничтожить православные храмы. Но также мы обращаем внимание в этом заявлении, что вообще это является системной политикой Российской Федерации в Крыму уничтожать и ограничивать любые религиозные организации, которые ей не подконтрольны. У нас есть обращение к Российской Федерации, хотя, конечно, они вряд ли будут исполнены, мы это понимаем, но тем не менее мы считаем важно постоянно требовать от России выполнять ее обязательства. Также мы обращаемся к международным организациям, и именно сегодня мы разошлем также перевод английский по всем посольствам, дипломатическим миссиям, по международным организациям ООН, Совета Европы, Евросоюза, и будем надеяться на их реакцию. И, в принципе, часто мы действительно видели реакцию на наши обращения, что были заявления, требования от Российской Федерации. И также мы обратились и к нашему правительству Украины. Вот. И сегодня, в принципе, архиепископ Климент говорил о определенных проблемах со стороны украинского правительства. И здесь мы как раз хотим еще раз, чтобы Украина обратила внимание на эту проблему, но и действовала, соответственно, тому, что она должна делать. Потому что на сегодняшний день, в принципе, даже нет системного мониторинга со стороны Украины, чтобы Украина как государство все это документировала и могла на это реагировать. И действительно, на сегодняшний день даже нет реакции МИДа, которая была бы очень важна в этой ситуации.
Но не только реакция Украины важна в этой ситуации, да, еще важна реакция международного сообщества. Ну, конечно, реакция Украины могла бы ускорить, наверное, и усилить эту реакцию. Но что могут в этой ситуации, как могут отреагировать международные организации и правительства других государств, не только Украины?
Да, почему я говорю о МИДе, потому что это как раз усилит позицию, это будет совместное заявление, да, и правозащитники обращаются, и МИД Украины, и, естественно, это будет способствовать тому, чтобы международная реакция была быстрее. Что мы со своей стороны, да, предлагаем, мы прежде всего просим международные организации и правительства, да, наших партнеров, партнерских стран, сделать свои отдельные заявления именно к Российской Федерации, к Путину, и осудить его действия, и потребовать прекратить эту практику преследования Православной Церкви Украины в Крыму. И дальше мы просим о продолжении давления. В принципе, я вижу здесь, и мы уже говорили с рядом международных организаций и отдельных правительств о том, что, в принципе, нарушение свободы религии – это причина для того, чтобы рассматривать даже отдельный пакет санкционный, как персональный против тех людей, которые персонально вовлечены, да, в давление, так и пакет, скажем так, более широкий экономический против России, пока не она прекратит преследование мусульман, Православной Церкви Украины, свидетелей Иеговы и других религиозных групп, чтобы на нее действовали серьезные санкции. Потому что мы видим, что, например, уголовное преследование по религиозным основаниям, оно, наоборот, только расширилось. Если раньше в основном преследовались в уголовном порядке мусульмане по так называемым делам, то вот последнего, да, последний год мы фиксируем, что это еще и свидетели Иеговы, которые находятся сейчас в тюрьмах. Поэтому это серьезное основание для того, чтобы были новые санкционные механизмы против России именно в сфере свободы религии.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Крымская правозащитная группа выступила одним из авторов заявления правозащитных организаций по поводу уничтожения Православной Церкви Украины на территории Крымского полуострова. Продолжим мы разговор с Русланом Халиковым, религиеведом. Руслан, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, что происходит в Крыму. По вашему мнению, каковы основные мотивы вот тех людей, которые преследуют Православную Церковь Украины на территории Крымского полуострова?
Ну, я думаю, что основной мотив их деятельности – это, с одной стороны, показаться более православными, чем московский патриарх, и всячески бороться с теми, кого они считают еретиками или там, не знаю, раскольниками. Вот. Ну, а с другой стороны, это все-таки территория в центре города, и, наверное, на нее претендуют, в том числе, как это произошло в Симферополе, найдется какая-нибудь организация другая, которая на этой территории сможет что-нибудь построить.
Ну, не только Православная Церковь Украины испытывает притеснение в современном Крыму. Мы в этой студии в том числе часто говорим о преследованиях в Крыму крымских мусульман, да, по делам так называемой Хизбут-Тахрир. Мы говорим о преследовании свидетелей Иеговы в Крыму. Можно ли в нескольких словах охарактеризовать нынешнюю религиозную политику в аннексируемом Россией Крыму?
Да, ну, в общем, да, проблема заключается в том, что Крым де-факто попал под сферу деятельности российского права и российского подхода к религиозным организациям. А этот подход как раз вот в течение последних нескольких лет все более ужесточается. И, ну, буквально вот недавно очередное было ужесточение этого отношение к религиозным организациям. То есть, в принципе, религиозные меньшинства в России всячески вытесняются из публичного пространства, и, ну, им мешают перерегистрироваться, и как бы все более ужесточается этот процесс. Оно происходит и в Крыму, и действительно, там, как слушатель ваш говорил, и в Донецке, и в Луганске, где запрещают перерегистрироваться тем же, кто запрещен в России. Вот, поэтому получается, что как бы в России, с одной стороны, вроде бы нет преследования именно по религиозному основанию, но с другой стороны, верующих преследуют по разным надуманным основаниям. Там экстремизм, раскольничество, или вот нашли, что нет, не хватает каких-то документов, например, там не перерегистрировались по российскому законодательству, и таким образом вытесняются инакомыслящие из религиозной сферы.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Руслан Халиков, религиовед. Говорили мы о том, что происходит в Крыму с Православной Церковью Украины. Напомню, что один из трех оставшихся на территории Крыма храмов вот предписано снести. Но в то же время, как говорил сам архиепископ Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент, он не будет выполнять этого требования. Мы будем далее следить за тем, как развивается ситуация вокруг Православной Церкви Украины в Крыму, как на самом Крымском полуострове, так и на материковой части Украины. Мы попробуем адресовать вопросы владыке Климента к тем представителям украинской власти, о которых он говорил в нашем эфире. Будем далее следить за развитием событий. Вы следите вместе с нами, как и в наших радиоэфирах, так и на сайте Крым Реалии. Ну а мы переходим к следующей теме буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Екатерина Некречья у микрофона. Катя, о чем поговорим дальше?
Привет, Сергей. Мы поговорим, как и обещали в начале нашего эфира, о протестах в Хабаровске. В Хабаровском крае России уже третью неделю продолжаются массовые акции протеста. В субботу, 25 июля, в демонстрации в Хабаровске участвовало несколько десятков тысяч людей. И напомним, вдруг кто забыл, с чем связаны эти протесты. Они связаны с задержанием и арестом уже бывшего губернатора края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Фургал все обвинения не отрицает. Митингующие требуют для губернатора справедливого суда в регионе. Многие считают его дело политическим, а обвинения надуманными.
И вот как Кремль отреагировал на протесты, которые начались в Хабаровске, когда там десятки тысяч людей вышли на улицы после того, как задержали и арестовали. Вот Сергея Фургала, что сделал Владимир Путин. 20 июля он назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что глава государства, безусловно, учитывал мнение хабаровчан при назначении Дегтярева. Песков также объяснил выбор именно этой кандидатуры тем, что у нового губернатора, никак не связанного с Хабаровским краем, есть, цитата, «богатый политический опыт». Местные жители выступили против назначения Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора. В его аккаунте в Инстаграме появились сотни критических комментариев. На главную площадь Хабаровска вышли сотни людей, протестуя против назначения Дегтярева. Журналисты «Радио Свобода» спросили протестующих, что они думают о назначении Дегтярева.
Зачем он здесь? Что он здесь будет делать?
Кто он такой? Чем он дышит? Чем он занимался до того, как к нам придет? Мы же не знаем ничего про него. Вот и все. Может, товарищ Путин знает, а мы нет.
Человек, ну, фактически пустышка. Пустышка. Просто вот пустышка. Ну, молодой выдвиженец, как бы. Ну, и ради бога, и двигался бы там. А здесь-то такой регион, ну, разве ж можно? Ну, это просто говорит о том, что башни нет ни в Москве, ни вообще. Ни у него, ни у тех, кто его назначил.
Затупили советов Фургала. Но тупить так сильно и так долго, ну, это надо уметь. Это красиво. Черти, просто черти.
26 июля Михаил Дегтярев поговорил с участниками автопробега в поддержку арестованного Сергея Фургала. Это произошло по дороге из Ванино в Советскую Гавань. На встречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили, а чиновник развернул автомобиль и вышел к автомобилистам вот тем вот другим, и далее произошел такой диалог.
Михаил,
да.
Вы почему прячетесь
Проходите.
От людей?
Ну как же прячусь, я же к вам вышел, остановился.
Вы прячетесь от людей, которые в Хабаровске вчера вас ждали, многочисленные, большой численностью, сами знаете. Они хотели пообщаться с вами, чтобы вы ответили на их вопросы насущные, больные, о том, что нужна помощь Фургалу. Их любимому, нашему любимому, я за него голосовал, житель Хабаровского края, конкретно Ванина. Поддерживаю хабаровчан, поддерживаю Фургала, болею за
Пойдемте
это.
Ближе.
А вы за это не болеете и не поддерживаете. Вы занимаетесь тем, что и без вас всегда делалось. Подготовка к 1 сентября, это делается годами.
Хорошо.
Вы просто сбежали, это мое мнение, вы сбежали вчера от людей. И не решайте их главную проблему.
Какую?
Помочь Фургалу, помочь своему человеку.
Значит,
ему помощь нужна.
Я услышал вас, давайте определимся с Сергеем Ивановичем Фургалом. Первое, вы член ЛДПР?
Нет.
А я да, это мой однопартиец. И как меня резанул его арест, это вам никто не передаст. Понимаете, я с ним
действия 10
лет.
Нужны действия,
вот,
а не слова.
Слушайте меня внимательно. Я диалогу готов с людьми. Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек? Вот с вами я могу пообщаться, у вас здесь несколько десятков.
А можно сказать?
Вы меня слышите, я вас слышу. И мы, конечно, Сергей Иванович, как партия, будем оказывать поддержку.
Позже Михаил Дегтярев все-таки вышел к участникам акции протеста на центральной площади Хабаровска. Как пишет «Сибирь. Реалии», он вышел к протестующим, когда акция уже завершилась, и на площади осталось лишь несколько десятков людей. Причем очевидцы сообщают, что часть из вот этих оставшихся людей – это журналисты и сотрудники Центра по противодействию экстремизму. В разговоре с этими людьми чиновник заявил, что его прислали в регион, чтобы он, цитата, «не скатился без власти». И это является доказательством того, якобы, что Москва слышит всех. Дегтярев также пообещал создать народный совет при губернаторе, в который смогут записаться протестующие, чтобы вести с ним диалог.
Ну, это интересно, чтобы он не скатился без власти. Это о Хабаровском крае или о Дегтяреве?
Дегтяреве. Интересно. Ну, вообще, очень много интересного и в биографии Дегтярева. Об этом мы, наверное, поговорим в следующих эфирах. А сейчас что следует сказать? Что 27 июля в Хабаровск приехал известный рок-музыкант, а ныне политик и даже медиа-менеджер, генеральный продюсер телеканала RTVI, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он поговорил с участниками протестных манифестаций и рассказал, что приехал снимать фильм о протестах хабаровчан для своего телеканала. Давайте послушаем, как он отвечал на вопросы местных средств массовой информации.
Сергей Владимирович, почему вы приехали в Хабаровск? Почему приглашение? Или это ваша личная инициатива?
Моя личная абсолютная инициатива. Меня никто не приглашал. Я единственное, что, естественно, позвонил в администрацию и сказал, что я еду. Готовьтесь, пугайтесь, бойтесь.
Были знакомы с Михаилом Дегтяревым до этого? Он вчера называл...
К счастью, нет.
Как будто вы близки.
Слушайте, маленькие спекуляции. Нет, конечно, вы слушайте, у нас в Петербурге еще не все, слава богу.
Сергей, в 2007-м вы говорили выборы, в 2013-м вы говорили, в политику никогда не пойду, в 2015-м вы говорили, что политика это отстой, в 2020-м вы вступили в партию.
Да, но на выборы я не иду.
То есть вы не будете баллотироваться в 21-м в Госдуму?
Пока думаю так.
Что думаете о протестах в Хабаровске и о их численности?
Я полагаю, да, конечно, поддерживаю.
Вот лично нас,
да.
Ваши жители.
Конечно, поддерживаю. А как?
Когда, может, заберете космонавта с собой этого?
Не могу, я ж не в космос.
Скажите, вы с ним пообщались? Какое у вас впечатление?
Пообщались.
У него есть шанс завоевать симпатию?
Слушайте, он находится в сложнейшей ситуации. Я не понимаю, почему он к вам не выходит, потому что хабаровчане, я здесь выступал неоднократно и всегда гулял по городу без охраны, и никогда никаких эксцессов не было. Поэтому здесь его ошибка. Смотрите, мое личное мнение ровно такое. Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, я считаю, что нужно к мнению народа, конечно, прислушиваться. Потому что Конституция у нас все-таки изменилась, но не настолько. И является народ у нас властью. Цель приезда – снять фильм для моего канала RTVI. о протестах.
Вы заранее приняли какую-то точку зрения?
Нет, конечно. Вы что, ребят?
А вы видели уже протесты, о которых вы фильм будете снимать?
Что?
Вы уже посмотрели, как протесты проходят, о которых вы
конечно,
целый фильм?
Посмотрел. Конечно, посмотрел.
Сергей, на ваш взгляд...
Вы же сегодня прилетели.
Я посмотрел в Ютьюбе. Господь Бог наш Иисус Христос придумал Ютьюб.
Как Сергей Иванович себя вообще, как вы считаете, это хороший, ну, достойный был губернатор, на ваш взгляд?
Ребят, ну вам виднее. Он вам виднее. Он, я могу сказать, что если люди считают, что он достойный, значит, он достойный. План действий?
Да.
Смонтировать фильм. Я набрал кучу интервью, кучу материалов, вот с вами поговорил, что, за что вам огромное, кстати, спасибо. И спасибо за то, что все действительно переживают и действительно хотят решения этой проблемы.
Кирилл вообще сказал, вы же с ним по-любому разговариваете.
Ну посмотрите фильм, ребят, но я же не могу вам сейчас...
Вы его спрашивали?
Как я спрашивал, смотрите? Это тайна пока.
Но я не должен задать вопросы, вы ему зададите. Мы так каверзь не задаем, а он не отвечает.
Он сказал,
я стесняюсь,
ребят,
что он задавал.
Ребят,
он сказал, что вы ему
с вами
задали.
Выйдет, с вами выйдет. И
что он вам, что
ребят,
вы ему
я не невеста, чтобы со мной выходить.
Вот,
правильно?
Так и мы, правильно.
А он поэтому... так и сказал, что с вами выйдет.
Ну, значит...
Ребят, но это его слова.
Значит,
у него есть спрашиваете.
Митинги должны продолжаться, как вы считаете?
Извинился. Это правда. Вообще, мне кажется, что он за последние пару дней стал гораздо покладистее.
И как там я не невеста, чтобы к вам выходить или с вами выходить? Надо запомнить эту цитату.
Мне еще про YouTube понравилось, да. Кто его придумал? Оказывается.
Это, конечно, замечательно.
Фактаж от Сергея Шнурова интересен всегда, да.
Слушай, эта наша нарезка очень динамичная, потому что, когда смотреть вот то, что я, во всяком случае, видела у нас на каналах, на канале «Настоящее время», это было достаточно сложно, потому что он отвечал очень сумбурно на разные вопросы, и, в общем-то, это было так, долгий такой процесс. Это председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков в эфире «Радио Свобода» высказал мнение, что причина возмущения людей в Хабаровске намного глубже, чем арест Фургала.
Я воспринимаю этот протест людей в значительной степени как протест против всего, что делают по отношению к регионам Москвы. И люди в основном сейчас уходят. Это был, конечно, такой спусковой крючок, что случилось в Хабаровске, именно арест их губернатора. Но причина возмущения на самом деле намного глубже. И нельзя считать, что эта причина является есть только в одном Хабаровске. Это причина по всей стране. Отношение Москвы, федерального центра к регионам. Такая региональная политика. И вы в самом начале сказали, что это такой кризис системы Путина. Это не кризис системы Путина.
А кризис сейчас чего тогда?
Это конец системы Путина. Все, что мы сейчас видим, это конец системы Путина. Просто многие еще этого не понимают. Потому что когда есть такой шар большой, воздушный шар, все думают, какой он большой, мощный, красивый. Когда он лопается, он начинает стремительно лететь. И в историческом масштабе то, что сейчас происходит, это полет лопнувшего шарика. Он лопнул из-за экономических проблем, он лопнул из-за того, что сделали с пенсионным возрастом. Он лопнул из-за того, как власти бросили население во время пандемии коронавируса и не помогали людям. И сейчас мы наблюдаем конец этого режима.
Журналисты «Радио Свобода» спросили людей на улицах Москвы, ждут ли они протестов, как в Хабаровске. И вот что они ответили.
Я думаю, в настоящее время вряд ли. В Москве очень опасно это начинать, мне кажется. Это не Хабаровск на Дальнем Востоке. То есть он далеко от Москвы, тут и быстрее подавит это все дело.
Таких ярких, как прошлым летом, думаю, не будет. Те люди, которые могли бы в них участвовать, они, скорее всего, достаточно ответственные и вряд ли будут выходить на такие акции протеста во время пандемии.
Конечно, возможно. Время непростое.
В Москве навряд ли это будет, потому что люди не те, как Хабаровске, то есть у них не хватает ни мужества, ни смелости. Нет причин как бы для этого на самом-то деле сейчас это все устраивать.
Я бы не хотела. Я сама из Хабаровска.
Я думаю, да. Это все же идет как бы от людей. Если один сказал, другой пошел и сделал. В связи, наверное, с пандемией даже вот то же самое.
Все возможно, да. Просто забастовку просто устроят и все.
Я думаю, нет. Народ не такой сознательный.
Ну да, я думаю, да, конечно. Ну и прошлое лето это показывает. Рано или поздно еще какое-нибудь что-то случится, какой-нибудь спусковой крючок, и вы там основываетесь на Конституции, исполните Конституцию и все такое.
Понимаю, что хабаровчане там возмущены тем, что, по их мнению, достойного человека сняли и ведут расследование в отношении него. В целом, я думаю, что это не безосновательно, и я, скорее, да, поддерживаю.
Ты знаешь, мне кажется, что надо обращать внимание на то, что говорят люди на этих митингах, потому что аргументы совершенно разные, и выглядят они такими интересными, да, к которым надо прислушиваться. Это я так реагирую на те комментарии, которые у нас под трансляцией в YouTube, например, иронично достаточно, мол, вообще зачем об этом говорить, обо всем. Но мне кажется, что простых людей слушать надо, и в первую очередь это, конечно же, должна делать власть.
Простых людей слушать надо. Вот мы всегда слушаем людей, мы всегда открыты для общения с вами, наши дорогие радиослушатели. Вы всегда можете позвонить нам в прямой эфир. Вы всегда можете позвонить нам вне рамок прямого эфира. На автоответчик можете оставить свое сообщение, свои вопросы, либо информацию, которую хотели бы с нами поделиться. Вы всегда можете написать нам на редакционную почту и всегда можете связаться с нами через форму обратной связи. Также мы открыты для общения в социальных сетях, например, Facebook. Можете нас искать, писать нам там. Мы всегда рады с вами общаться. Это Крым, радио Крым Реалии. Провели эфир для вас Сергей Макрушин и Екатерина Некреча. Пока.
Простые люди мы. Пока. Ha ha ha.